Здравствуйте, вы на канале Карнеги Политика Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Мы говорим здесь с экспертами центра, аналитиками. Вы смотрите, и, надеюсь, ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube, в Телеграме, на подкаст-платформах. Меня зовут Владислав Горин. Тот, ради кого мы здесь, эксперт в области энергетики Сергей Вакуленко. Рад встрече.
Здравствуйте. Здравствуйте, Влад.
Первый сюжет – активы нефтегазовых российских компаний за границей. И повод у нас следующий. Рейтер написала, что саудовская Медад Энерджи подписала с Лукойлом протокол о намерениях приобрести его зарубежные активы, которые находятся под западными санкциями. Медад Энерджи согласилась оплатить сделку наличными и депонировать необходимые средства на эскроу-счетах, пока компании будут добиваться одобрения регуляторов, в том числе Минфина США. Активы, выставленные на продажу, оцениваются примерно в 22 миллиарда долларов. Что это за активы?
Там целая империя, там два завода, один в Румынии, второй в Болгарии, нефтеперерабатывающих. Есть большая сеть заправок. Ну, и в этих странах, и в соседних, в Сербии есть, в других странах. Есть большое количество добывающих активов по миру, начиная от Гвинейского залива, там несколько офшорных месторождений. Крупнейший, конечно, жемчужина короны. Это лицензия на разработку месторождения «Западная Курна» в Ираке. Огромный совершенно актив, очень большой. Есть некоторое количество активов в Центральной Азии, в Узбекистане в основном. Есть доля в Азербайджане и есть доля в трубопроводе нефтяном из Азербайджана Баку-Тбилиси-Джихан. И есть доля в месторождении Карачаганак, но оно, по-моему, не продается. Вот на это там специальный карваут был сделан американскими властями. В общем, там много всего. Была еще доля в НПЗ в Нидерландах, Зеланд, но она была уже продана компании Total, который второй владелец этого завода.
Как эти активы российское государство пыталось, ну, не то что сохранить, но сохранить над ними контроль, передать, продать Гунвору, структуре, которая близка к окружению Владимира Путина? И как это не прошло?
Ну, это все-таки не активы российского государства. Это активы частной компании «Лукойл». Но там, да, был момент, когда пришел Гунвор, сказал, вот мы все вот это покупаем, давайте... На что тут же было сказано американскими властями, что нет, не позволим. И Гонвор сказал, что и от сделки отказывается, и человек, который послужил красной тряпкой для американских властей, собственно, основатель компании, был вынужден уйти в отставку. Ну, ему уже лет немало, он примерно ровесник Путина, сказал, ушел на покой и продал компанию менеджерам. Ну, просто дело в том, что... Этот человек, Торман Бьёрнквист, он давний знакомый Геннадия Тимченко и, собственно, создавал компанию на пару с ним. Там Тимченко был долгое время совладельцем Гунвора, и компания выросла-то на обслуживании экспортных операций Роснефти, в частности. Ну и вот считается, Бьёрнквист считается там, одним из кошельков Путина. Так скажем. Там интересно, что Медад — это уже третий крупный покупатель в этой цепочке. Там был американский фонд частных инвестиций «Карлайл». Один из крупнейших вот этот private equity компаний в мире, весьма влиятельный в США. И вот вроде бы у него уже все было на мази, но вот тут вот появился Медад. Очень интересная ситуация.
Насколько интересны? Ну, то есть, во-первых, сумма. Во-вторых, про американцев, ну, давайте аккуратно я попробую сформулировать. Было ощущение, могло возникнуть представление, что текущее руководство политическое Соединенных Штатов может получить, или люди, знакомые с этими людьми, которые руководят Соединенными Штатами, могут получить выгоду от приобретения таких активов. Сейчас есть основания для похожих подозрений, ощущений, мыслей? И насколько эта сделка коммерческая, что ли, настоящая?
Насчет суммы, да, вот эти 22 миллиарда — это общая оценка портфеля. Сколько там реально будет заплачено, это не очень известно. Сложный вопрос, сложно сказать. Второй момент, тоже непростой, неочевидный. Это аж как именно будет заплачено? Потому что, насколько я понимаю, требования АФАК, собственно, наложившая санкции, спустившая крючок всей этой великой распродажи, состоит в том, что ни один цент, рубль, динар, дирхам в Россию уйти не должен. Что все деньги должны уйти на блокированный счет США. Компания же под санкциями, все ее деньги не конфискуются, но блокируются. Ну и дальше судьба денег на этом счету, она достаточно эфемерна, и шансы на то, что когда-либо эти деньги вернутся их российским владельцам, они уйдут в компенсацию Украине в качестве там репараций, контрибуций и так далее. Или, скажем, американским компаниям, которые что-то потеряли, когда уходили из России, будучи вынуждены продавать свои активы, выплачивая вот этот налог на выход. Ну, то есть там есть довольно большие риски, что эти деньги никогда Лукойлу не поступят. Тогда вопрос, зачем Лукойлу вообще это делать? Это первый вопрос. Вот теперь к Карлайлу. В Карлайле есть там два человека, уже довольно возрастные инвестбанкиры. Один долгое время работал в Goldman Sachs, второй в Morgan Stanley, которые... Я их часто встречал в Москве, так скажем. Вот, у которых хорошие знакомства в Москве, которые помогали российским компаниям сделать какое-то количество сделок. Поэтому, в общем, Лукойл, лукойловские там M&A-щики были для них не чужими людьми, понятно, почему они обратились. Точно так же это крайне влиятельная компания. Еще раз, это фонд частных инвестиций. Как это обычно работает, они работают с состоятельными инвесторами. То есть принести им там $1000 или даже $100,000 в эту компанию и сказать, вот, пожалуйста, инвестируйте. Нет, так не получится. У них входной билет от миллиона в какие-то фонды и выше. Но вот они занимаются тем, да, что принимают на управление большие суммы денег от состоятельных людей, а потом вкладывают их там в фонды под своим управлением, которые вкладывают в компании, которые не размещаются на биржах в самых разных отраслях. Ну, в частности, в энергетике. И самая крупная такая компания мира, и есть действительно, ну, множество, никто свечку не держал, но, тем не менее, есть такая уверенность, вера в том, что они действительно знакомы с определенными людьми, вхожими в коридоры власти, в поместье во Флориде и в другие подобные места, возможно, управляют деньгами этих людей. И действительно были какие-то подозрения, что сделка могла быть устроена так, что туда войдет кто-то еще. И разговоры такие ходили. Но это разговоры. То есть сказать что-то с определенностью очень трудно. Предположить, что эти же люди участвуют в сделке Мидада, довольно трудно. Но есть еще вот какой момент. Кому что в этом пакете может быть нужно? То есть вряд ли Карлайлу так уж были интересны активы в Узбекистане, например. И даже непонятно, были ли им интересны, например, добычные активы в Ираке. Но понятно было, что им могут быть очень интересны заводы в Европе. С другой стороны, вот этой группе в Саудовской Аравии, она работает в Азербайджане. Ну, Ирак у них вообще из окошка видно, да? Соответственно, можно предположить, что и Карлайл, покупая целый пакет, наверное, потом предполагал продать что-нибудь ненужное. Кстати, скорее всего, уже по совсем другой цене, да, потому что если вы продаете, покупаете то, что называется distressed asset, с большими рисками, с большими транзакционными сложностями, это одна история. А когда вы продаете уже от себя и очищенный, это уже гораздо легче, и цена другая. Вот. С большой вероятностью Карлайл вряд ли собирался управлять добычными активами в экзотических странах и мог готов быть их продать. Точно так же и Медаду вряд ли могут быть интересны то, что называется даунстрим активы в Европе или вот эта франшиза заправок в Америке. То есть, может быть, здесь меняется порядок, кто там первый, кто второй. И, может быть, и есть ситуация, в которой есть какие-то, ну, пусть предварительные, но договоренности между Медадом и тем же Карлайлом.
Хорошо. Это сделка. Тем не менее, зачем Лукойл это делает? Может быть, стоило подождать, позатягивать процесс. Да, сейчас под санкциями, но долгие годы строили эту заграничную империю, в том числе буквально за морем, да, название одной из структур Overseas было у Лукойла. А может быть, нужно было переждать. Подождем чуть-чуть. 22 миллиарда, которые непонятно куда сейчас уйдут, если это 22 миллиарда. Это не то же самое, что заправки и заводы.
Там была интересная история, что там был пермский бизнесмен, который в свое время продал вот московскому Лукойлу активы, которые он собрал в приватизацию. Из этого образовалась компания «Лукойл Перми», а он попросил себе, ну, такую должность внутри «Лукойла», но независимую. Вот, ну, там, ему выдали вот эту историю «Лукойл Оверсиз», и он развивал вот этот вот «Лукойл Оверсиз» как такой, в общем-то, достаточно самостоятельный бизнес, компанию в компании. А внутри империи, да, было такое. И действительно, у «Лукойла» в какой-то момент была концепция, что пусть половина нашего бизнеса будет в стране, а другая половина вне страны. Подождать, конечно, очень соблазнительно, сущая правда. И вроде бы уже мир вот-вот маячит, и действительно будет ужасно обидно. Да? 30 лет собирали, сейчас продадим, хотя, казалось бы, можно было там 2-3 месяца простоять. Но часики тикают. То есть время, выданное на работу с этими активами и, опять-таки, карвауты, что вот санкции на эти активы еще не действуют, хотя уже действуют на весь остальной Лукойл, это там буквально, там, вообще это должно было в январе все закончиться, и там, по-моему, продление выдали там, на месяц или сколько. А как только часики тикнуть там, перестанут, все это может превратиться в тыкву, стать уже совсем непродаваемым. Одновременно очень нервничают страны, в которых расположены эти активы. Вот та же Болгария, да, это единственный НПЗ, основной доминирующий игрок на рынке топлива, собственно, в Болгарии, ну, в Румынии попроще, в Румынии НПЗ несколько, и компании говорят, ну, ребят, как вы там, ничего личного, спасибо, вы тут работали, нормальные, хорошие рабочие отношения были, но... Что уж у вас там за разборка с американцами, мы не знаем, но нам-то самим под этот каток попадать совершенно не хочется. У вас там геополитика, а у нас здесь вся страна станет. Вот как вы себе это представляете? Ну, тогда мы просто вынуждены будем это национализировать вообще все, да, вот просто нашим решением. Завод-то встать не должен, как? И у Ирака такая же позиция. Погодите, у нас это одно из крупнейших месторождений страны. Вот что вот... превратиться в тыкву, и у нас тут добыча встанет, да, и мы там квоту в ОПЕК потеряем. Нет, так не будет, извините. Вот такая ситуация. И, опять же, ну, трудно за Трампа гадать, но такое ощущение, что там решение примерно такое, что уж если мы на этих санкции объявили, то все, это решение вот той датой, и оно должно случиться, даже если мы сейчас мир подпишем. То есть эту цену мы с Россией уже взяли, извините.
Про вот эту стратегию для Лукойла половину бизнеса вынести из России, ну и глядя на стратегию вообще-то внутри страны, как это раньше говорилось, не знаю, модно ли сейчас, вертикально интегрированный холдинг и скважины с добычей, и сервисные компании, и переработка, и транспорт свой, включая трубопроводы, опыт розницы, все что угодно. Без зарубежных активов это уже не здорово, но кажется, что это просто меняет всю архитектуру этого довольно большого здания, которое не один десяток лет строилось. Что это для компании означает?
Ну, трубопроводов частных у них все-таки не было. У них был частный порт, даже два. Один в Высоцк на Балтике и для нефти, и для нефтепродуктов, а второй в Рандей в Печорском море, через который продукция там Лукойл Коми экспортировалось. Давайте по частям, да, международный бизнес. Лукойл основал вот молодой, амбициозный замминистра нефтяной промышленности в СССР Багит Ликперов, которому было тогда 40 лет, который ездил еще там в 89 году посмотреть, как это все устроено. Вот, например, он в компанию «Шеврон» ездил посмотреть и очень этим впечатлялся. Он, конечно, добычник. Изначально. А вот он вот вырос в этом Лунгипасе, Ура и Когалыме, да, откуда лук и появился. А, всегда в России переработка и добыча были отдельно. В Штатах увидели вот эту концепцию вертикально интегрированных компаний. В постсоветской России это было актуально, потому что там же разрыв хозяйственных связей, разрыв цепочек поставок, и поэтому, да, вот важно, чтобы вот у каждого НПЗ был как бы дружественный ему добычное подразделение, чтобы они уж там как-то работали, перебоев не было. И добычному подразделению, если у него нет своего НПЗ, ему грустно, потому что, а вдруг сбыта не будет. На Западе вертикальная интеграция, у него такая причина. Значит, цены на нефть колеблются довольно быстро. Цены на топливо колеблются медленнее. Потребители к каким-то ценам привыкают, они, что называется, такие липкие, да, то есть они дрейфуют куда-то вверх-вниз, ну, гораздо медленнее. Соответственно, если цены на нефть упали, то вы можете продолжать брать все-таки, ну, пусть сниженную, но относительно высокую цену с покупателей бензина. И тогда у вас основная прибыль, маржа, она в сегменте переработки и сбыта. Если цены на нефть, наоборот, выросли, то НПЗ для своих покупателей резко, быстро и намного поднять цены не может. И в этот момент, соответственно, маржа в переработке сжимается, как говорится, а маржа в сегменте добычи растет. Если у вас есть и то, и другое, у вас вот эта там, волатильность несколько смешивается, и у вас более постоянный поток добычи. Полезно. Есть компании, которые только в сегменте переработки. Есть компании, которые в сегменте только добычи. Есть случаи в Америке, когда в компании было и то, и другое, она разбивалась на две. Вот Marathon Petroleum так сделал, и Conoco Phillips так сделали. Несколько лет назад разделились. Но в целом вот такой вот подход, вертикальная интегрированность, да, и Лукойл вот именно это устроил, он вот был первой компанией, которая предложила такую модель даже еще вот до приватизации. Вот как Газпром был такой госконцерн, да, изначально, эксперимент. Вот и с Лукойлом была такая же история. Еще в Советском Союзе эксперимент такой вот строился. И, конечно же, была амбиция построить глобальный мейджор с российскими корнями. На самом деле концепция построить глобальный мейджор с российскими корнями была, с одной стороны, у всех российских нефтяных компаний, и все российские нефтяные компании так или иначе шли за границу. Отчасти за амбиций компании в целом, отчасти за амбиций конкретных менеджеров, которым хотелось поразвивать международный бизнес, отчасти соображений раскладывать яйца по разным корзинам и разные рисковые профили. Почти ни у кого это не было слишком успешно. По двум причинам. Все-таки было не так уж много менеджеров с опытом работы за границей, а в России все несколько иначе устроено. То есть все компетенции, которые у российских нефтяных компаний были, хорошие без дураков компетенции, оказались там не очень переносимы за границу, и история там с бизнес-партнерами. То есть вот Россия свой совершенно мир, достаточно изолированный в нефтяном мире. Да, это все равно, чтобы брать каких-то там кал, опоссумов, кенгуру и попытаться их там поселить в каких-нибудь европейских лесах или африканских саваннах и посмотреть, как они там будут. Ну, наверное, не очень хорошо. Хотя вот в своих эвкалиптовых лесах они прекрасно себя чувствуют и живут, вот если такая аналогия возможна. Лукойл, наверное, продвинулся максимально далеко. Вторая причина, кстати, в том, что у этих компаний в основном почти всегда были очень хорошие возможности в России. Отчасти потому, что в России есть барьеры для входа для иностранных нефтяных компаний. То есть обстановка не совсем конкурентная, и поэтому там бизнес можно получить в России, там, заплатив на нее на входе там, несколько дешевле, чем платя снаружи. И поэтому каждый раз компания смотрит и думает, проинвестировать ли мне очередной миллиард долларов на геологоразведку в Гвинейском заливе, при том, что компания ну, не очень хорошо, не очень умеет работать в офшоре и так далее. Или же взять еще один там отдаленный участок в Западной Сибири, подвязать его к существующей инфраструктуре существующих месторождений Лукойл Западная Сибирь и продолжить. Второе, в общем, проще и доходнее. Вот просто потому, что компания уже там, потому что у нее есть фундамент, на котором продолжать строить этот бизнес. Вот так. А логика, с другой стороны, опять же, все время была. Мы не знаем, насколько в России нефть. Мы чувствуем некоторую однобокость. Нам бы надо бы развивать умение работать не только вот тут, вот, где родился, там пригодился, а вообще по миру. Какая мы, к черту, настоящая глобальная компания с претензиями на все, что угодно, без умения там работать, в частности, на глубоководном офшоре. Но это амбиция и романтика. А практика вот была такова, что в России работать было выгоднее. Ну и, наконец, опять же, отчасти, конечно, люди, особенно если речь о частной компании «Лукойл», это хеджирование политических рисков. Все, в общем, помнили судьбу там, русских заводчиков и миллионщиков начала 20 века. Кто-то из них оказался в Париже все-таки с какими-то деньгами, а кому-то пришлось таксистом работать. И опять же, если вы владелец частной компании, вы начинаете думать, ну хорошо, может быть, я какие-то деньги спрячу в том же Париже и так далее, там, частным образом, там, не знаю. Мешочек с бриллиантами в сейф в банке положу, в ячейке. Но все-таки хочется и бизнес тоже иметь. И такая логика, в общем, тоже была, хотя, опять-таки, как история с санкциями показала, не сработала для большинства игроков.
Сработала в том смысле, что помогли Владимиру Путину, как он это называл, суверенизировать, приземлить, вернуться домой.
Да, Владимир Путин активно, он давно так вот троллил российских капиталистов, что там... Ну что, думаете, вот вам там законы, право, да, вот вас там без штанов оставят и в своей грубоватой прапорщицкой манере. И, в общем-то, после 22-го года он повторял этот троллинг. Хотя, кстати, есть примеры российских миллиардеров, у которых поныне есть активы в Европе, которых никто не трогает.
Да, путинская теперь. Про других миллиардеров как-нибудь в другой раз. Я предложил бы поговорить про активы российских нефтегазовых компаний за границей, которые еще есть помимо Лукойла, есть в Юго-Восточной Азии у российских компаний вообще-то. Активы есть на Ближнем Востоке, не только в Ираке, в Египте, например, есть в Индии. Отдельно, наверное, поговорим, да, про Роснефть и про этот НПЗ. Кстати, в Америке, в смысле континент, а не Соединенные Штаты, Венесуэла, Куба, Европа, конечно, включая Сербию. Что тут самого привлекательного есть и что еще не отняли? Подозреваю, что мы про низ в Сербии неизбежно поговорим.
Все такое вкусное. А есть Вьетнам, раз уж мы о Юго-Восточной Азии. Там работает компания «Зарубежнефть», но это актив с долгой историей. Это еще в 70-е годы на шельфе Вьетнама было открыто месторождение «Белый тигр». И еще советское внешнеторговое объединение начало его разрабатывать совместно с компанией «Петровьетнам». Была компания «Вьетсовпетро», которая это месторождение разрабатывает и поныне, и разрабатывает его компания «Зарубежнефть», полностью стопроцентно государственная. Еще у этой компании есть НПЗ «Босанский брод» в Боснии, сюрприз, и сеть заправок. По-моему, больше у «Зарубежнефти» за рубежом ничего нету. Ну, «Белый тигр» как разрабатывали, так и разрабатывают. Никто это не трогает. И, по-моему, даже санкции на это не наложили, несмотря на что. Одна история. В Египте есть немалая доля «Роснефти». У «Роснефти» вообще зарубежных активов довольно много. И «Роснефть» тоже хотела стать, вот смотря при этом на CNPC, вот на таких вот гигантов, китайскую компанию, тоже хотела стать глобальной компанией с российскими корнями. «Роснефть» пыталась делать совместный бизнес с «Эксоном». У «Роснефти» было подразделение в Техасе, где «Роснефть» собиралась скупать «Shale Acreage», да, участки под сланцевую добычу. Все это было, разумеется, до 2014 года. Ну, собственно, «Роснефть» пускала «Эксон» в проект в Карском море, где была пробурена скважина, которую не успели испытать, потому что был сбит малайский Боинг в 2014 году, взамен на то, что Exxon помогал Роснефти войти как раз в Техас. Такое было. С этим, по-моему, ничего не случилось, это продолжилось очень давно. В Египте есть крупное газовое месторождение на шельфе, и там СП с несколькими игроками, Eni, BP там, по-моему. Что с этим будет, пока не очень понятно. Про индийский НПЗ поговорим, пока этот вопрос подвесим. И есть компания «Газпромнефть», у которой есть активы в Ираке, как в Ираке федеральном, так и в Курдистане. Которые, в общем, работают. Как-то «Газпромнефти» удалось заставить их работать, несмотря на санкции. Трудно. В основном с привлечением китайских подрядчиков, потому что, ну, у «Газпромнефти» нет уже своих буровых в Ираке, да? Подрядчиков нанимают. Ну, как-то там это продолжает работать, несмотря ни на что. Как-то «Газпромнефть» умудряется продавать, в частности, эту нефть там иракской госкомпании SOMA, State Oil Marketing Organization, и в Курдистане продолжают работать. Трудно, но процесс идет. И пока вроде продавать не собираются. А вот история с НИС, она интересна. Значит, НИС — это нафтоиндустрия Сербии, сербская национальная нефтяная компания, которую Сербия приватизировала в 2008 году. И было понятно, что ее нужно продавать какому-нибудь стратегу. Ну, вот примерно в те же годы Хорватия свою нефтяную компанию INA тоже приватизировала. Там основной владелец — это МОЛ, венгерская компания. Ну, вот у Сербии с Россией давняя дружба. Было более-менее понятно, что это будет российская компания. В России, честно говоря, это по разнарядке происходило. И вот по разнарядке назначили, что это продадим вот в «Газпром». Ну и «Газпромнефть» ей продали. «Роснефть» вроде даже особенного интереса не проявлял тогда.
Окей.
И «Газпромнефть» много лет... Я пристрастен, да, я работал в «Газпромнефти». Я много раз бывал в НИС, и в Белграде, и в Нови Саде, и на НПЗ Панчевой бывал. «Газпромнефть» долго развивала этот актив. Он действительно был такой весьма олдскульный. НПЗ сильно пострадал от бомбардировок 99-го года и тоже, в общем, в него долго не инвестировали. В общем, Россия привела в Сербию современные технологии разработки месторождений. Добычу довольно сильно подняли. Сербия поразительным образом примерно половину нефти от той, которая ей нужна, потребляет сама. В Сербии, правда, был крайне безумно выгодный режим налогообложения добычи, связанный, впрочем, с тем, что все равно вся нефть заходит на свой же сербский НПЗ, никуда не экспортируется, поэтому какой смысл обкладывать высокими налогами добычу на скважине. Вложила много денег в реконструкцию НПЗ, построил там современные установки, подняла глубину переработки, экологическая программа, многое было сделано, и Сербия, в общем, этому была, ну, благодарна. Там при приватизации и при продаже НИС «Газпромнефти» было много забавного. Например, в Белграде стоят два здания. Просто здания-близнецы. В одном из них штаб-квартира НИС. В принципе, штаб-квартира НИС была в обоих зданиях. И когда «Газпромнефть» покупала, собственно, весь НИС, оба здания были на балансе, да, вот в переходной ведомости. Но когда «Газпромнефть» все-таки взяла ключи и въехала вот в свежеприобретенную компанию и как бы в свежеприобретенную штаб-квартиру, вдруг выяснилось, что одно из этих зданий больше уже не на балансе. Вот каким-то поразительным образом за 10 дней или за сколько это здание кем-то, кому-то как-то оказалось продано, и теперь в этом здании отель «Хаят». Они на одном стилобате эти здания стоят, и это была отдельная история, как вот в здании офисной архитектуры отель «Хаят» сделать. И много подобного было. И, в общем, НИС это крупнейшая компания Сербии. Это крупнейшая компания сербской биржи. Когда НИС приватизировали, выглядело следующим образом. 55% акций было у Газпромнефти, продано за деньги, 25% акций сохранилось у сербского государства, а все остальное было превращено в акции. Акции было напечатано, ну, они в безбумажной форме, ну, там, ну, скажем, не напечатано, а было выпущено по числу всех сербов, и каждому сербу, старику, женщинам, детям, младенцам, взрослым, было выдано по акции НИС. То есть, действительно, стало такое вот народное предприятие. Ну, потом, понятно, люди акции продавали, но это была более счастливая история, чем продажа ваучеров в России. В НИС работало огромное количество людей. Каждый норовил пристроить в НИС кума, свата, брата. Опять же, отчасти история социалистических времен, отчасти история из 90-х, где, когда с работой, ну, сначала в Югославии, потом в Сербии было очень трудно, а это все-таки была работающая компания с каким-то экспортом нефтепродуктов, там деньги платили. «Газпромнефть» реально потратила много сил на превращение НИС там, в современную компанию. И, в общем, поэтому, несмотря на попытки довольно многих патриотично настроенных политиков сказать, вот что это такое, почему там наша национальная компания лучше компании Сербии у каких-то там иностранцев, давайте там национализируем. Все-таки компания всегда была вот в руках «Газпромнефти». Говорилось, что вот сейчас компания стоит денег больших, а продали мы ее русам за копейку, что такое. Окей, продали относительно недорого, но, в общем, а все-таки сколько в эту компанию было инвестировано вполне живых денег. В общем, НИС был частой такой фигурой в предвыборных речах многих сербских политиков, но вот всегда это так вот и стояло. Речь о национализации время от времени заходила, но никогда далеко не шла, но сейчас все-таки американское правительство очень сильно нажало и выяснилось, что да, ну что делать, надо действительно продавать, потому что иначе уже никак, иначе уже действительно не работает, и тут решимость была большая у американского правительства сделать так, чтобы наконец вот этот самый НИС, чтобы Россия из Сербии ушла, все, больше не было. А проблема основная там в чем? Что Сербия же выхода к морю не имеет. И вся нефть, какая на этот завод поступает, ну хорошо, часть нефти поступает со своих собственных месторождений, но для страны этого мало, надо еще. И вся нефть поступает по трубопроводу ЕНАФ, Адрия, Ядран, из хорватского порта Омишаль. И если санкции, то нельзя иметь дел с компанией НИС, не рискуя тоже попасть под санкции уже вторичные. И ЕНАФ сказал: ребят, мы вас очень уважаем, но нефть по этому трубопроводу вам поставлять не будем, извините. И все, и вот теперь вот как бы либо завод сидит без нефти, либо надо кому-то продаваться. Там уже полгода была интересная ситуация, что на заправках НИСа в Сербии нефть продавали, но либо за наличные, либо иногда по карточкам вот своей сербской системы карточной. А потому что компания все под санкциями, она Visa, MasterCard не может работать. Вот такое было. В общем, короче, вынудили продать. И вот тут как тут появился действительно МОЛ. МОЛ покупатель, венгерская компания. Конечно, тоже сейчас Венгрия с Россией в больших, хороших дружеских отношениях. Наверное, это самый близкий покупатель, какой только мог быть. Может быть, как-то, каким-то хитрым образом, учитывая, что МОЛ покупает же у «Газпрома» газ, может быть, будет какая-нибудь хитрая схема. Опять же, чистая спекуляция, да, но можно себе представить, что МОЛ заплатит «Газпрому», мажоритарному акционеру «Газпромнефти», да, за покупку этого актива, фактически платя более высокие цены за газ. Спекуляция, но можно себе подобное представить. Но в результате у МОЛа, кстати, появляется такая там империя. Если исторически параллели проводить, собственно, основные активы НИСа, они все в Воеводине, на севере Сербии. Там Панонский бассейн, Панонская равнина. И до 1918 года Воеводина входила в состав земель короны святого Иштвана. А еще в состав земель короны святого Иштвана входила Хорватия и Словакия. Ну, и еще некоторые другие территории, вплоть до Закарпатья. А вот компания «Славнафта» тоже принадлежит МОЛ. И компания «Ина» тоже принадлежит МОЛ. И вот получается, что вот МОЛ, по крайней мере, в нефтяной области является собирателем земель короны святого Иштвана. Ну, такая вот история. Но, кроме шуток, это теперь уже такой довольно крупный и серьезный игрок вот в той части Центральной Европы, вот вдоль среднего течения Дуная. Это становится довольно интересно. Но, скажу я, в свое время, да, обсуждалось, не купить ли «Газпромнефти» компанию «Ина». Ее выставляли на продажу. Но одним из вопросов было то, что... И есть определенные синергии, да. Когда-то они были частью единого югославского нефтегазового комплекса. Есть определенные синергии, действительно, добыча. НПЗ могут работать. Но всегда был вопрос. У Сербии с Хорватией отношения непростые. Если вы являетесь... пусть мажоритарными, но частичными владельцами заводов там, в соседних странах, а другие акционеры вот в этих ваших частях разного домена всегда будут вас спрашивать, а вы точно в наших интересах решение принимаете? А может, вы принимаете решение вот в интересах скорее ИНы, да? А вот как вы, например, будете тут вот обеспечивать, что вы больше сербский завод догружаете производством, а не отдаете вырыночную долю вот ИНе и так далее. В общем, такая палка о двух концах. Но вот сейчас МОЛ все это объединяет под своей крышей. Посмотрим, как это будет работать.
Лайки, комментарии, подписка, пожалуйста, сделайте все это на YouTube, в Телеграме, на подкаст-платформах. Ну, здорово, потому что тут не только аналитика, но, как видите, еще и мемуары бывают. Сергей, я думаю, что можно общий итог подвести насчет заграничных активов из-за санкций. Как вы сказали, решение уже принято. Многие из этих активов не будут больше под контролем российских структур. И, получается, масса работы была зря проделана. Может быть, не хочется делать громких заявлений, но это существенный, чуть ли не фатальный ущерб по тем амбициям российских нефтяных, нефтегазовых компаний стать международными. Готовы вы к такому громкому заявлению? Или вам кажется, что это все обратимо, захотеть, можно вернуть себе такого рода проект?
Скажем так, это действительно конец эпохи. Действительно, все эти амбиции, они родом из 90-х, из нулевых. И действительно, тогда Россия была открыта миру, активно приглашала иностранный бизнес в Россию, российский бизнес активно шел в мир. И часть амбиций, кстати, состояла в том еще, что да, может быть, западные активы будут для нас не очень доходны, но там мы будем вынуждены работать по тамошним правилам, конкурировать с тамошними игроками и учиться. Потому что тут мы большие рыбы в своих маленьких аквариумах, и тут мы закисаем. То есть давайте работать на конкурентных рынках, пусть нам это и некомфортно, просто хотя бы для того, чтобы учиться. Концепция была такой. Действительно, много времени и сил было потрачено, и, в принципе, вот эта экспертиза, умения, они текли в обоих направлениях, из России, там, в те активы, которые входили, и оттуда в Россию. А сейчас, ну что, в России день опричника, да, сахарный Кремль и железный занавес в 50-е годы строился с обеих сторон. Собственно, если высказывание Черчилля вспомнить, железный занавес опускался со стороны Советского Союза, а не со стороны Запада. И сейчас это тоже происходит, и сейчас, конечно, Россия говорит, что мы отдельная цивилизация, Запад там категорически не интересен. И это уже какая-то такая совершенно другая реальность. И да, действительно, теперь очень долго российский бизнес будет восприниматься с большим подозрением в Европе. И нужна какая-то новая эпоха, переворот страницы, после чего Россия будет воспринимать иначе. Это происходило в мире, да, Япония и США были кровными врагами во время Второй мировой войны. Японию воспринимали как образец вероломства после удара по Перл-Харбору. Прошло 30 лет, и в 60-е, 70-е годы японский бизнес стал широко представлен в США. Германия и Франция стали много взаимодействовать по бизнесу уже в 60-е годы. Собственно, ЕС образовался с Европейского сообщества угля и стали, где немецкий уголь из Рура был фактически помещен в единое экономическое пространство с железной рудой из французских рудников. То есть история показывает, что времена меняются, и что возврат возможен. Хотя здесь и сейчас, конечно, говорить об этом крайне трудно.
Хорошо, у нас есть еще несколько тем. Что сегодня, 18 февраля 2026 года, известно о том, как Индия покупает нефть из России? В этом месяце и США, и Индия говорили о сокращении объемов. Мы с вами на той неделе встречались по основному месту моей работы в подкасте «Медуза». Вы говорили, что если даже Индия откажется, хотя в стране буквально есть НПЗ Роснефти Наяра, покупать российскую нефть. Ну, не так уж это страшно. То, что индийская индустрия заберет у других продавцов на рынке, уйдет от нынешних покупателей, и просто объемы перераспределятся. Извините, что утрирую, прощаю, но тем не менее, Китай, да, купит то, что не купит Индия. Сейчас все так и выглядит, или вы наблюдаете что-то другое на этой неделе?
Пока выглядит так, вот если смотреть там по эволюции последних трех месяцев. Закупки Индии сократились, закупки Китая выросли. Если говорить о последних двух неделях, закупки Индии начали расти. То есть вот последние буквально пару недель в Индию стало уходить и приходить несколько больше нефти. Опять же, это очень значительное снижение с уровня, когда был там 1,8 миллионов баррелей в день, а сейчас примерно 1,3. Но в целом вот заметного провала в объемах российского экспорта пока не видно. Есть два нюанса. Один — это снижение российской добычи, отразившееся и на объеме экспорта тоже. А второй — это погода, которая тоже заставляет российских нефтяников волноваться. И специальные режимы в российских портах, которые тоже не ускоряют отправку. Но это уже не связано с рынком. Это другой аспект.
Что могло бы подействовать? Из-за чего Россия могла бы продавать меньше нефти? Ну, вообще в Конгрессе есть довольно большой законопроект Грэма Блюменталя, двухпартийный, и не так давно были сообщения о том, что как будто мы не знали. Трамп задерживает введение этого законопроекта, превращение его в закон. Если мы представим себе ситуацию, что Трамп сильно разозлился, более того, он решил утратить контроль, что ли, над ситуацией, не вводить санкции в ручном режиме, а уронить бетонную плиту законодательного запрета, можете ли вы себе представить, что вот эта мера, а там предусмотрено, что за торговлю с Россией, в том числе нефтепродуктами, 500%, если я все верно помню, пошлины, вот это начинает действовать. Такое может сработать или нет? Будет просто скидка больше на российскую нефть, будут обходные схемы по-прежнему. Нет такой плиты, которую можно было бы обрушить. Ну или там, не знаю, ну, в качестве тоже гипотезы задерживать танкеры, да, можно. Существует ли такой вообще инструмент принуждения покупателей не покупать российскую нефть?
В Мюнхене сейчас Линдси Грэм, он рассказывал, собственно, они там оба были. И Грэм, и Блюменталь, и вот наш коллега Екатерин Шульман была на этой же панели, и вот и Грэм, и Блюменталь очень боевито обсуждали этот свой законопроект. Правда, оба говорили, что это все-таки не является коммитмент-девайсом. То есть он не заставляет администрацию что-то делать, он дает возможности up to 500%. Да, вот не 500% жестко, а до 500%. Это такой переход Рубикона, сжигание кораблей и так далее. Но вот вопрос, кто первый моргнет, да, 500-процентные пошлины означают, что, ну, фактически это эмбарго, при таких пошлинах торговать невозможно, и при 50-процентных довольно трудно, как выясняется. Но вопрос, могут ли США реально отказаться от импорта из Индии и Китая? Это не очевидно. И вот тут вот вопрос уже действительно вот битва воль, кто первый моргнет, как это будет работать. А дальше вопрос, то ли США пытаются это делать, а дальше как именно и конкретно пытаться воплощать эти санкции, как приходить к каким-то компромиссам. И тут очень трудно делать какие-то предположения, о чем-то гадать. Сейчас эта битва воль может продолжаться несколько дольше, чем, скажем, пару-тройку лет назад, поскольку довольно много у Китая нефти в их собственных запасах, довольно много нефти в хранилищах, ну, например, в Фуджейре, в Арабских Эмиратах. Поэтому некоторое время там можно продержаться, например, покупая нефть там из хранилища или пользуясь нефтью из хранилища и так далее. Но тут очень сложно гадать. Это действительно такая будет большая битва. Насчет захвата судов. Можно захватывать единичные танкеры. Захватывать все вот эти 650 танкеров или сколько их там в списке никто не может. Вот только что Франция отпустила тот самый танкер «Гринч», который захватила там, 3 недели назад или сколько. Как-то оштрафовав, но не очень понятно, насколько, как намного, за что именно. США, да, захватили второй танкер в Индийском океане, но даже непонятно, что они будут с ним там делать. Там оттащат, видимо, в Бахрейн, потому что на Диего Гарсии его и швартовать негде. То есть пока это такие разовые действия, и здесь трудно делать какие-то прогнозы.
Систематического решения вы себе не можете представить, которое Россия не могла бы обойти, тем более с учетом трубы, да? Вообще-то танкеры танкерами, можно больше продавать по трубе.
Больше по трубе продавать нельзя. Россия по трубе в Китай продает все, что может, и там труба работает выше того, что называется nameplate capacity, номинальной пропускной способности. Туда добавляют специальные присадки, которые делают, устраняют турбулентность в течении и позволяют прокачивать несколько больше. Можно попробовать проложить вторую трубу, и для России, наверное, это имеет смысл в создавшейся ситуации, но это годы все-таки. Лупинг, так называемый, построить. Ну, и если Россия будет продавать только по трубе, да, то есть вот из тех своих там около 6-7 миллионов баррелей в день общего экспорта, труба там всего 1 миллион. То есть это будет России очень грустно. Ну и для рынка в целом уход там 5 миллионов баррелей в день, это уже будет заметно. Но это какая-то такая совсем другая реальность. Пока все-таки ни Китай, ни Индия отказываться не собираются. И если честно, я все-таки не вижу способов заставить их отказаться.
Не сахарный Кремль. Я про трубу сказал, потому что мне казалось, что в эти дни как раз там выросла прокачка и что там есть какой-то ресурс. Вы говорите, 1 из 7. Хорошо. Запомнили. Читали ли вы на неделе новость о том, что Россия готова к всесторонней сделке с Соединенными Штатами, включая пункт об энергетике? И примечательно, что там речь идет о долларе, что Москва готова вести в долларе дела. Соединенные Штаты, подразумевается, тоже могли бы, видимо, это сделать, несмотря на санкции. Видите ли вы тут контур будущих отношений, когда отношения не очень в целом, но, как пелось в старой песне, за деньги да, по интересным вопросам можно, без сантиментов просто бизнес.
Не детант 70-х, да, но уже какой-то такой, все-таки и не холодная война времен Карибского кризиса, да. С конкретными деньгами ситуация какая? Действительно, сейчас российская нефтяная торговля почти вся, отчасти в рублях, отчасти в юанях. Рубли тоже те, которые покупаются в России на валюте, продающейся на российской бирже. В принципе, это такая давняя страшилка. В общем, был момент, когда США перестали обменивать американский доллар на золото. По-моему, 71 год. У США тогда с финансами было все очень плохо. На фоне Вьетнамской войны была огромная инфляция, была эффективная девальвация доллара, и странам, уже на тот момент существовавшего ОПЕК, очень не нравилось, что цены на нефть тогда были твердые, 4 доллара за баррель. Им очень не нравилось, что те доллары, которые они получают, подвергаются порче монеты со стороны США. А вот они еще и на золото перестали обмениваться. И всерьез обсуждался вопрос, не перевести ли торговлю арабской нефтью на швейцарские франки. Генри Киссинджер тогда уговорил саудовского короля так все-таки не делать, оставить торговлю в долларах, пообещав довольно много в плане там военно-технического оборонного сотрудничества. По крайней мере, тогда, в 70-е годы, США были одним из крупнейших импортеров нефти. Сейчас это не так. И сейчас вопрос, а зачем вообще нефть должна продаваться за доллары, учитывая, что крупнейший покупатель теперь — это Индия и Китай. Понятно, что доллар в качестве мировой валюты является одним из важных элементов в арсенале того, что теперь называется economic statecraft, геоэкономика, экономическая геополитика и так далее. Для США, в общем, важно, что доллар — это мировая валюта, а если другие валюты хотя бы для начала не становятся мировыми резервными валютами, но хотя бы мировыми торговыми валютами, а юань начинает таковым становиться. Это, такой звоночек, да. Доллар же тоже не всегда был мировой валютой. Когда-то это был фунт, вплоть до Второй мировой войны. И, в общем, это очередной звонок, что вот это американское полное доминирование на глобальной экономической арене начинает несколько ослабляться и уступать свое место Китаю. И поэтому аргумент «мы перестанем пользоваться юанем, а снова начнем пользоваться долларами» — это такой бальзам на уши именно в этой теме. Ну а кроме того, это такой, знаете, аманат, когда горские князья посылали сына на воспитание ко двору соседнего правителя. Мы готовы торговать нашей нефтью в долларах, имея в виду, что вообще-то мы таким образом вручаем США определенный рычаг, ключик, механизм давления на нас, да? Это же фактически означает, что в любой момент какое-то количество российских денежных потоков будут проходить через американские банки. То есть это и такой бальзам на уши, и готовность изобразить, да, что мы готовы быть от вас в некоторой степени экономически зависимы. Ну, явно это из трека там второго Кирилла Дмитриева, да, вот сработает или нет, посмотрим.
В завершение, как я уже говорил, мы не так давно виделись в другом месте, в подкасте «Медузы», и у нас там было небольшое соглашение со слушателями, что в вашем телеграм-канале и под тем роликом они могут написать вопросы, и я думаю, что можно этот долг на прощение отдать. Простите, я не вижу имени того, кто написал этот вопрос. А что сейчас с газом в Европе? Запасы в хранилищах на рекордно низких уровнях, а цены на TTF падают и вообще не особо высокие. Надо на самом деле про TTF, да, сказать, про вот эту, как это назвать, виртуальная биржа?
Ну, это основной торговый хаб, да. Это Title Transfer Facility, точка в Голландии, где передается право на газ. А газ там сходится из нескольких мест. Когда-то он сходил туда из месторождения Хронинген, которое не разрабатывается уже 3 года, а с парой терминалов СПГ, бельгийских скорее. И туда же приходят трубопроводы из Северного моря. Поэтому, поэтому он и хаб. Да? И вот там можно, например, купить. Газ покупается и продается на этой точке. И поэтому биржевая котировка тоже по этой точке и делается. Что с ценами? Зима в Европе была холодная, там очень снежная за много лет. И действительно, потребление газа в Европе выросло. Сказать, что рекордное, не сказать. То есть сейчас заполняемость хранилищ, вот график, да, вот как она снижается, примерно такая же, как была зимой 22-23 года, когда остановились поставки из России. Разница в том, что с тех пор мощностей СПГ в США очень сильно прибавилось. И поэтому, в случае, что резко похолодает, можно будет больше этого самого американского СПГ заказать. Поэтому вот цены и не взлетают. То есть есть какая-то уверенность. что совсем уж без газа Европа не останется, совсем уж ниже этого графика не ушла. Известно по опыту 22-23 года, что вот с такими запасами прожить вполне можно, ну а весна уже близко. Вот поэтому ТТФ и не дорожает.
Хорошо, давайте прощаться. На прощание хочу попросить поставить лайк, подписаться, оставить комментарий, особенно в Ютубе, Телеграм-канал и подкаст-платформы тоже есть. Все это называется «Карнеги Политика». Поставьте лайк, если болеете за «Спартак», если знаете, как «Спартак» связан с «Лукойлом». Если знаете фамилию Кузяев, про которого мы тут немножко говорили, поскольку он руководил «Лукойл Оверсизом», руководит ли до сих пор, тогда вы великолепны, поразительны. Непременно напишите нам об этом в комментариях. Это был научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко. Всем еще раз спасибо и до встречи на канале «Карнеги Политика».
До встречи. До свидания.